Он, и конь, и пузырь, и прыщ, и генофонд, и рыжий, как выяснилось позже, и те двое из кемпинга. На самом деле их немного уехало, но в темноте казалось, что намного больше. И я даже забеспокоился, влезут ли они в тот свой автобус, ведь черный говорил, что он совсем небольшой. Потом ворота закрыли, провожающие вернулись, и мы попытались еще немного уютно посидеть при свечах. Но атмосфера была уже не та. Все плакали, шептались, прощались и что-то друг другу дарили, но уже тише, как-то спокойнее. Оказалось, что у меня в руках и вокруг целая куча всяких подношений, а я не помню большую часть дарителей. Горбач влез на одну из верхних кроватей и заиграл на флейте. Красавица и кукла шепотом обсуждали подвенечный наряд спицы. Старик-сторож исчез. Тогда я еще не знал, что он уехал в автобусе, и подумал, что он просто ушел, как и те двое из кемпинга. Из необычных гостей у нас остался только Р-1. Он сидел на придвинутой к шкафу кровати и пил текилу стервятника прямо из бутылки. Слепой подсел к нему и о чем-то спросил. А когда Ральф поперхнулся, постучал его по спине. Мне стало интересно, о чем они говорят, и я переместился поближе. «Смотрите», — сказал слепой, вставая, — «вам решать». Р-1 схватил его за руку и рывком усадил обратно на кровать. «Ты пошутил?» — спросил он. Слепой сказал, что и не думал шутить, вытащил из кармана и передал Ральфу скомканный коричневый конверт. «Если передумаете, откройте, когда покончите со всеми другими делами». Ральф тут же встал и осмотрелся, как будто слепой напомнил ему о куче важных и неотложных дел. «Ладно», — сказал он, — «сколько еще продлится эта ночь?» Слепой пожал плечами. Как только Ральф ушел, он занял его место на кровати и схватил оставленную Валетом гитару. Попытался играть, но ему мешала перевязанная рука, и он размотал повязку. Сфинкс сел на пол рядом с кроватью, на которую устроился слепой, и Табаки тут же перестал ездить по комнате и тоже перелез к ним. А еще через какое-то время подсел Македонский. Слепой еле слышно тренькал на гитаре, Табаки насвистывал, Сфинкс с Македонским сидели молча. Утро все не наступало. Я, так и не дождавшись его, заснул. Уж не знаю, сколько еще терпели остальные. Перед рассветом меня разбудили тихие звуки флейты, доносящиеся из коридора. Тоскливые и заунывные. Я открыл глаза, увидел, что за окнами проступает предутренняя синь, и опять заснул. Примерно в это же время кто-то погладил меня по голове. Взъерошил волосы и отошел. Я никогда не узнаю, кто это был. Те, что ушли под утро, постарались сделать это незаметно. Разбудил меня Сфинкс. «Вставай», — сказал он, — «выпуск пропустишь». Лучше бы он завел будильник у меня над ухом, честное слово. Я так и подскочил. «Уже?» В комнате царил полный разгром, как после всех веселых ночей. Вполне ожидаемый разгром, но от этого не менее неприятный. И ни души, кроме нас со Сфинксом. «Все уже ушли?» «Ушли», — подтвердил Сфинкс с кривоватой улыбкой. «И знаешь», — добавил он, — «тебе придется помочь мне, потому что больше некому». Синяки у него под глазами были жуткие, чуть не в пол лица. Он явно вообще не ложился, не то его одежда была бы такая же измятая, как у меня. И я заснул на одном из брошенных на пол матрасов среди своих подарков. Маленький веник коня отпечатался у меня на шее, а фонарик, подаренный Горбачом, я раздавил во сне. И меня это ужасно расстроило. «Потом склеишь», — сказал Сфинкс. «Спрячь его в сумку, тут скоро разнесут все по камешку». «Почему?» — спросил я. «Мне очень плохо соображалось то утро». «Потому что», — ответил Сфинкс. Я собрал все свои подарки и спрятал в сумку. Раздавленный фонарик завернул в отдельный пакет, чтобы как-нибудь потом склеить. А дальше мне пришлось варить нам кофе и делать уборку, чтобы не было противно его пить. Все одному, потому что Сфинкс без протезов ничем не мог мне помочь, а Македонский так и не появился. Конечно, я не убирал по-настоящему, как убрал бы Македонский. Просто распихал основной мусор по черным мешкам, расправил смятые покрывала и вытряхнул пепельницу. И только когда мы допили кофе, спросил, куда все-таки подевались остальные. Я чуял что-то нехорошее в том, что мы со сфинксом остались совсем одни. Не то спросил бы раньше.
«Скоро узнаешь», — сказал он.
И я узнал. Довольно скоро. Это знание до сих пор преследует меня и мешает высыпаться по ночам. И еще то, что я никогда не узнаю, кто же из них взъерошил мне волосы, уходя. Так что всякий раз, думая об этом, я представляю разных людей, и получается, как будто они все сделали это. Ну, разве что толстый бы не смог. В общем, я только утром узнал, что была и вторая группа ушедших. Бог знает куда. Они и ушли, и остались, ни живые, ни мертвые. Позже их станут называть спящими, но это уже потом, пару лет спустя. А тогда их еще никак не называли, просто не придумали подходящего слова. Почему-то они все собрались в третий. Сфинкс сказал: «Наверное, потому что из третьей их больше всего ушло. Шестеро». Я тогда не обратил внимания на его слова. Выпуск в тот день не состоялся. Родители приехали, но домой никого не отпустили. Кое-кто из родителей остался, чтобы поддержать нас и проследить, чтобы никого не замучили допросами до смерти. Спасибо им и пауку Рону. Не то от нас мало что бы оставили.